Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Багдаде новый взрыв, четвертый за сутки. В Назране продолжается расследование похищения депутата. Иранская делегация прибудет завтра в Москву. В Багдаде во вторник вечером произошел взрыв у шиитской мечети, четвертый за день. Согласно первым сообщениям, погибли не менее 10 человек, десятки ранены. Сегодня же жертвами трех других взрывов в иракской столице стали по меньшей мере 40 человек, большинство из них шииты. В последние дни после взрыва у шиитской мечети в Самаре волна насилия прокатилась по всему Ираку. Погибли более 300 человек. Отношения между суннитами и шиитами резко обострились. Ирак оказался на грани гражданской войны. Датский совет по беженцам в ближайшее время возобновит работу в Чечне. Как сообщил глава российского отделения этой организации Пер Илсаас, в республике созданы все условия для продолжения гуманитарной миссии. Деятельность датского совета была приостановлена чеченским правительством в феврале, после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании и еще ряде стран карикатур на пророка Мохаммеда. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Как сообщил сегодня президент республики Алло Алханов, это решение премьер принял из-за проблем со здоровьем. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Президент Владимир Путин в ходе визита в Венгрию заявил, что Россия признает свою моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году.
Современная Россия — это не Советский Союз. Но должен откровенно сказать, все мы в душе чувствуем какую-то моральную ответственность за эти события.
Во вторник Путин присутствовал на подписании 10 двусторонних соглашений. Среди них меморандум об экономическом сотрудничестве и соглашение о реструктуризации советского долга в Венгрии. 1 марта Владимир Путин отправится с визитом в Чешскую Республику. У нас ранее продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. Рассматриваются две версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти, сообщил сегодня заместитель генпрокурора России Николай Шепель. 70-летний депутат возглавляет парламентскую комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова. Мосгорсуд приступил к слушаниям по делу о нападении в московской синагоге 11 января на скамье подсудимых 20-летний Александр Копцев, нанесший ножевые ранения 9 прихожанам. На сегодняшнем заседании он отказался признать себя виновным в покушении на убийство по мотивам национальной или религиозной вражды. Судья удовлетворил просьбу Копцева, удалив из зала суда журналистов с фото и видеокамерами, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усова.
Журналисты по-прежнему смогут присутствовать на рассмотрении данного уголовного дела, однако проведение фото и видеосъемки запрещено,
говорила пресс-секретарь суда. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент Радио Свобода. 1 декабря прошлого года Малюгин напал на Юрия Черкова за отказ отдать ему мобильный телефон. В результате побоев рядовой ослеп на один глаз. В Астрахани вынесен приговор группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки в августе прошлого года. 12 подсудимых признаны виновными в хулиганстве и приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. В ожидании приговора в город была введена бронетехника и отряды ОМОНа. Власти опасаются, что из-за недовольства судебным решением могут произойти новые межэтнические столкновения. В Яндыках после убийства местного жителя калмыка вспыхнули столкновения между калмыками и чеченцами. Пострадали 6 человек.
Радио Свобода. Новости.
В Черногории достигнута договоренность о проведении 21 мая референдума о государственной независимости. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куги.
Правящие и оппозиционные партии Черногории при посредничестве специального представителя Евросоюза Мирослава Лайчака договорились о дате референдума. Остается лишь решить, как будет сформулирован вопрос о том, хотят ли граждане Черногории и дальше оставаться в общем Сербии государстве или быть независимыми. Ранее правящая Черногории Демократическая партия социалистов, выступающая за независимость республики, и оппозиция, которая надеется на сохранение союза с Сербией, приняли рекомендацию Евросоюза, согласно которой для успеха референдума необходимо, чтобы «за» проголосовали не менее 55% избирателей. Когда в 2002 году Союзная Республика Югославии была преобразована в государственное объединение Сербия и Черногория, была предусмотрена возможность, что через 4 года черногорцы будут иметь право провести референдум о независимости. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Власти Испании примут серьезные меры по борьбе с расизмом в футболе, заявил министр спорта Хайме Лисовецки. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Так, для выявления расистов на стадионах будут установлены дополнительные камеры наблюдения. Матчи, на которых болельщики попытаются выкрикивать оскорбления, будут немедленно останавливаться, а владельцы стадионов подвергаться штрафам. Поводом для подобных мер послужила выходка болельщиков Сарагосы, которые во время матча с Барселоной издевались над камерунцем Самуэлем Этоо. Случай всколыхнул всю футбольную общественность. Нападающий мадридского Реала Рональдо. Я считаю, что любое проявление расизма должно быть наказуемо. У нас еще многие ходят на стадионы лишь для того, чтобы кого-то оскорбить. С этим надо покончить. Между тем, испанская неправительственная правозащитная организация СОС Расизм выступила с заявлением, в котором говорится, что расизм и ксенофобия глубоко укоренились в испанском обществе и являются серьезной социальной проблемой. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В столице Саудовской Аравии, Риаде, среди убитых в ходе вчерашней спецоперации боевиков был лидер Аль-Каиды в королевстве. Об этом заявило Саудовское министерство внутренних дел. Фахд бин Фарадж Аль-Джавер участвовал в нападении на прошлой неделе на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в стране. В главной тюрьме афганской столицы Кабула вновь вспыхнула ожесточенная перестрелка после того, как переговоры с бунтовщиками.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Радко Младич. Военный преступник или национальный герой? Что мешает открыть армяно-турецкую границу? Исследование космоса. Взгляд ученого и любителя. И насколько готовит детей к жизни система детских домов в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Европейский Союз в понедельник дал сербскому правительству месяц на поимку и выдачу обвиняемого в военных преступлениях в Боснии бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратка Младича. В противном случае переговоры о вступлении Сербии в ЕС будут заморожены. Международный Гаагский трибунал выдвинул обвинение против генерала Младича еще в 1995 году, а в прошлом году и сербская общественность, наконец, смогла услышать и увидеть документальное подтверждение преступлений, совершенных в боснийском мусульманском анклаве Сребреница в июле 1995 года. Это голос Ратка Младича.
Вот мы 11 июля 1995 года в сербской Сребренице. Накануне большого сербского праздника Петрова дня мы дарим сербскому народу этот город. Пришло время отомстить туркам.
Во время войны сербы называли боснийских мусульман турками. В Европе полагают, что Младич по-прежнему пользуется поддержкой части сербских военных и радикалов. Так ли это? И кто генерал Младич для сербов? Военный преступник или национальный герой? Рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куге.
Ратко Младич родился 63 года назад в маленькой заброшенной деревне Божиновичи в Восточной Боснии. Когда ему было 2 года, хорватские фашисты-усташи убили его отца. Говорят, что в детстве Ратко хотел стать хирургом, но, как это часто случалось в бывшей Югославии, ребенок из бедной семьи выбрал военную карьеру. Был лучшим студентом военной академии. Быстро двигался по лестнице военной иерархии. Когда началась война Боснии, он вернулся туда и возглавил армию боснийских сербов. Сербы его обожали, считали спасителем и называли полководцем. Помню Младича тех времен. Общительный и одновременно болезненно гордый. Заботился о своей популярности. На Новый год печатал карманные календари со своей фотографией. Охотно давал автографы. Правда, его знакомые говорят, что генерал очень изменился после самоубийства любимой дочери, студентки медицины, в 1994 году. Когда окончилась война, генерал переехал в свой особняк Белград и 5 лет даже особо не скрывался. А после падения режима Милошевича Ратко Младич перестал появляться на публике и окончательно исчез в июне 2002 года. Теперь Европейский Союз поставил Сербии ультиматум. Либо в течение месяца выдать его Международному трибуналу Гаги, либо вход в ЕС для Сербии будет закрыт. Но генерал по-прежнему пользуется поддержкой стране, по крайней мере, поддержкой части населения. Так кто же Младич для сербского общества? Герой или военный преступник? Этот вопрос я задала Вере Ранкович из белградской неправительственной организации «Форум по международным отношениям».
Я, конечно, считаю, что Ратко Младич преступник, но для народа это дилемма. Народу не ясно, в чем обвиняют генерала. В Сербии уже больше не отрицают, что в Сребренице были совершены преступления. Однако знак равенства между Младичем и этими преступлениями не ставится, несмотря на то, что Гаагский трибунал уже вынес подчиненным Младичу офицерам приговоры, в том числе в совершении геноцида.
Вера Ранкович вместе со своими единомышленниками каждый год в июле, годовщину трагедии в Сребренице, отправляется из Сербии в этот маленький боснийский городок. Почему?
Для меня это страшно. Страшно, что такое сотворили люди из моего народа, и что я, как каждый серб и сербка, разделяю моральную ответственность за Сребреницу. Страшно то, что прошло уже 10 лет, а этот человек, Младич, еще не заплатил по своим счетам. И еще страшно, что мы постоянно говорим о Сребренице, но забываем, как тот же самый Младич 3,5 года держал под осадой Сараева. Это дольше, чем блокада Ленинграда, символ человеческих страданий в военных условиях. Помните его команду солдатам в горах вокруг Сараева? «Сведи с ума», когда нужно было открыть огонь по улицам города. Младич должен ответить за многое.
Почему многие серби отказываются верить в то, что генерал Младич мог совершить военные преступления?
Думаю, что большую роль сыграла пропаганда 90-х годов, времен Милошевича, которая мало чем изменилась сегодня. Ни люди, имеющие авторитет в Сербии, ни власти так никогда напрямую и не обратились к общественности, чтобы сказать, чем занимался Младич. Они скрываются за пустыми фразами о патриотизме.
Но это не единственное объяснение.
Может быть, для кого-то Младич и является символом особого сербского героизма. Но для многих Младич – герой только на словах. Для них это способ избежать собственной ответственности. Если человек, который находится на вершине военной иерархии, не призван к ответу, тогда все, кто под ним, тоже под защитой. Каждый, в чьих интересах не допустить разрыва сети, будет защищать Младича, чтобы защитить себя. Ведь он отдавал приказы, а под ним была целая цепь командования. Все до прямых исполнителей. Поэтому Младича больше всего защищают военные структуры. Но есть и другой аспект. Есть люди, которые не хотят движения страны в Европу, не хотят видеть здесь правовое государство. Среди них сторонники Милошевича, его социалисты, радикалы, люди, разбогатевшие за счет войны и военных преступлений. Есть целый ряд таких групповых интересов. Для них Младич – это способ отсрочить неминуемое, замять свою ответственность, надеясь, что так все будет предано забвению, что время и пыль сделают свое дело.
Вера Ранкович, Белградская неправительственная организация «Форум по международным отношениям». Я побеседовала с бывшим знакомым Ратко Младича, отставным офицером югославских войск Любодрагом Стоядиновичем. Полковник Стоядинович из-за сопротивления военным походам режима Милошевича был выдворен из армии, когда находился на посту начальника пресс-службы войск Союзной Республики Югославии. Стоядинович несколько лет назад написал книгу как раз под таким названием «Младич – герой или военный преступник».
Я думаю, что Младич очень несчастный человек, но он не герой. Я не верю в героев такой войны. Но, с другой стороны, не берусь судить, является ли он военным преступником. Это должно быть доказано в суде. Я не знаю, для кого он герой. Вероятно, существует какая-то часть сербской общественности, отношение которой к патриотизму ошибочное. Для них люди, как Ратко Младич, который начал карьеру военного как символ патриотизма, а закончил как символ некого рода слома сербского национального военного рыцарства, для них такие люди остались героями. Но это следствие кризиса ценностей в Сербии. Я знал Младича лично и не мог поверить, что он выберет такой путь. Раньше он был человеком неоспоримого военного таланта, который уважал и своих солдат, и противника. Потом произошла трансформация в военного, который проигрывал войну и из-за этого пошел на военные преступления, а потом стал беглецом. Я не видел Младича с 99 года. С тех пор его судьба развивалась непоправимым образом, но ценностное измерение его как военного ничем не может быть оправдано.
Как вы себе представляете жизнь Младича в постоянных бегах?
Я уважаю каждое его решение, которое касается сугубо его личной судьбы, но не уважаю его решений, которые касаются чужих судеб. Ратко Младич избрал путь беглеца под постоянным преследованием, который не будет сдаваться. В этом суть. Не знаю, как он живет, но могу себе представить, как тщательно он скрывался от погони, чтобы его не судили те, кого бы он судил, так он говорил. Последние годы он находился в разных местах, в сопровождении нескольких людей, которые прежде всего давали ему информацию. Он не тот человек, чтобы скрываться под защитой вооруженных телохранителей. Ему достаточно иметь информацию о том, что готовится, чтобы предупредить это. Он менял местонахождение, немного в Сербии, немного в Боснии, немного в какой-то другой стране.
Близкий родственник генерала, Миле Младич, считает его героем и советует ему не сдаваться.
Я думаю, какой он умный и храбрый. Он прежде себя уничтожит, чем поедет в Гаагу.
Так как представляет себе сербское общество будущее Ратко Младича? Среди близких к копальному генералу людей есть те, кто призывает его покончить с собой. Есть и много гаданий о том, что предпримет Младич. Люба Драгстойадинович считает, что самые популярные версии неточны.
Я не верю, что Ратко Младич сдастся, ведь он сбежал, чтобы не сдаваться. Высокомерие, упрямство и определенного рода нахальство – все эти черты его характера не позволяют ему сдаться. Он не тот человек, который бы вел переговоры о деньгах. Он может быть кем угодно, только не сребролюбцем. Не верю, чтобы он мог прислушаться к советам и покончить с собой. Я не верю во все эти версии, которые слышны в последние дни. Самоубийство, добровольное, сдача, переговоры о деньгах – это не Ратко Младич. Если только не изменились существенно его личность и характер, с ним произойдет только то, с чем его заставят согласиться. А согласиться он может лишь на арест с применением силы. Но власти такого эпилога боятся больше всего из-за собственных проблем. А перед нами, остальными, стоит дилемма, стоит ли свобода Ратко Младича одновременного пребывания нас, остальных, в плену.
Сербия действительно стала заложником генерала Младича. Уместно ли в такой ситуации ставить вопрос, герой он или преступник? Вот мнение известной белградской журналистки Гордоны Логар.
Я считаю, я уверена, что эта дилемма в определенном смысле создана искусственно. Причина очень простая. Вопреки всей новой информации о преступлениях, с окончания войны и до сегодняшнего дня по разные стороны общества стоят две противоположные стороны, как и во время войны. Те, кто во время войны был на стороне Младича, они и сегодня с ним. Он для них герой. На другой стороне те, кто был против войны и никогда не одобрял то, что в те времена творилось в Боснии и Сербии. Они убеждены, что Младич должен предстать перед судом. Если он хочет доказать, что он невинный герой, пусть попытается доказать, несмотря на все обвинения. Я считаю, что вопрос искусственный, потому что нет середины. До сих пор ни одна из сторон не поколебалась.
С белградскими общественными деятелями, журналистами и знакомыми Ратко Младича беседовала наш корреспондент Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Вагунина. Закрытие армяно-турецкой границы в апреле 1993 года породило множество проблем для региона. Основным мотивом для принятия такого решения Анкарой стала карабахская проблема. Однако, как считают наблюдатели, нынешняя ситуация на границе между соседними странами полностью удовлетворяет стратегического союзника Армении – Россию. Согласно этому мнению, сохранение влияния России в Армении возможно во многом благодаря Карабахскому конфликту и отсутствию партнерских отношений между Ереваном и Анкарой, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Сегодня со стороны Армении государственную границу охраняют российские военнослужащие, входящие в структуру Федеральной службы безопасности. Бакинский политолог Вафа Гулузаде считает, что Москва препятствует открытию государственной границы между Арменией и Турцией.
Сейчас для российской геостратегии и для геополитики самое выгодное состояние Армении – это нынешнее. Это быть в состоянии ни мира, ни войны, также для Армении и для Азербайджана, не допустить подписания мирного договора, любого, и препятствовать открытию границы Армении с Турцией. У Турции большие возможности. Турция будет оказывать большую экономическую помощь Армении, будет строить в Армении. И таким образом Турция – натовская страна, и Армения станет прозападной страной и поставит вопрос о выводе российских баз, которые ей будут не нужны. Поэтому Россия против того, чтобы Армения восстановила добрососедские отношения с Турцией.
Экономическое сотрудничество с Турцией принесет Еревану гораздо больше пользы, чем сотрудничество с Россией. Но вопрос открытия госграницы – это вопрос не сегодняшнего дня, говорит ректор Кавказского института средств массовой информации, армянский политолог Александр Искандарян.
Очень многие проблемы, которые существуют в армяно-русских взаимоотношениях, в частности то, что в армяно-русских отношениях политические и, я бы так сказал, военно-политические отношения резко перевешивают над экономическими, это связано с конфигурацией дорог в регионе, с коммуникациями. Так вот, если турецкая граница откроется, то это дорога в Европу, это прямая железная дорога в Европу. Вообще ненужной станет дорога из Абхазии и через Абхазию, или очень мало нужной, потому что сегодня грузы из России поставляются в Новороссийск, потом из Новороссийска в Поти, в Грузии, потом из Поти в Армению по дороге. Это довольно дорого, это довольно хлопотно, российско-грузинские отношения тоже не всегда блестящие, ну и так далее. Но если говорить на уровне практической политики, то так как открытие турецкой границы – это не повестка сегодняшнего дня, но это повестка долговременная, это даже не на полгода или не на год, то я бы не сказал, что существует вот такое прямое влияние, что вот турки хотят границу открыть, а русские этому мешают.
Россия в обозримом будущем останется стратегическим партнером Армении, у которой, в свою очередь, накопилось немало претензий к Турции, говорит политолог, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов.
Армения в Турцию никогда не уйдет. Вообще Армения никуда от России в настоящей современной ситуации, в вообразимой ситуации не может от России уйти. Россия стратегический союзник Армении, Россия партнер Армении, Россия заинтересована в Армении как в партнере, а Армения тем более заинтересована в России, заинтересована в тесных экономических и политических связях с Россией, заинтересована в пребывании на территории Армении российской военной базы. Нелепо думать, чтобы Армения могла уйти в Турцию. Накопившиеся противоречия между Арменией и Турцией не могут быть изжиты в одночасье. Они, конечно, должны быть рано или поздно изжиты. И Армения, и Турция должны установить добрососедские, нормальные, человеческие, так сказать, разумные отношения между собой. Но дорога к этому достаточно длинна. Что же касается открытия границы между Арменией и Турцией, то ничего, кроме хорошего, от этого не может произойти ни для Турции, ни для Армении, ни для России.
Несмотря на укоренившееся в армянском обществе антитурецкие настроения, многие политики и экономисты призывают официальный Ереван коренным образом изменить отношения с Анкарой. Последние годы антитурецкая позиция Армении сильно отражается на состоянии экономики страны. Армения стала в стороне от трубопроводов, по которым нефть и газ с каспийских месторождений будут идти в Европу. От европейской транспортной системы Армению фактически отрезает новый железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс. Между тем, готовая железнодорожная ветка между армянским городом Гюмри и турецким Карасом не эксплуатируется более 10 лет. На армянском рынке недостаточно турецких товаров. Нет и специалистов, которые предпочитают работать в Москве, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Баку и других городах СНГ. В то же время дружба с Россией не может компенсировать эти потери. Если бы не диктат Москвы, ситуация на Южном Кавказе была бы принципиально иной, считает бакинский политолог Вафа Гулузаде.
В Армении ситуацией владеют не армяне, а российская элита. Она и создает армянскую элиту. Если бы народы в нашем регионе что-нибудь решали бы, в нашем регионе была бы совершенно другая ситуация.
Проблема открытия армяно-турецкой границы сегодня больше зависит от Брюсселя, чем от Москвы, говорит ректор Кавказского института средств массовой информации, армянский политолог Александр Искандарян.
Это процесс только что начавшийся, ну, всего-то там год с небольшим. Этот процесс, разворачивающийся, не страшно быстро, потому что у Европы есть другие претензии. К Турции более важные, чем открытие границы. Это, предположим, курдская проблема, проблема прав человека, проблема там восточных регионов и так далее. Но и эта проблема, наряду с признанием геноцида армян Турции, эта проблема тоже в повестке дня. И открытие или не открытие границ зависит от того, как будет вот в формате Брюссель-Анкара происходить события, а не в формате Ереван-Анкара.
Непременным условием вступления Турции в Европейский Союз станет факт признания со стороны Анкары геноцида армян в 1915 году в Османской империи, а также признание Республики Кипр. В ходе недавнего визита в Ереван глава ведомства Евросоюза по внешним отношениям Бенито Ферреро Вальднер заявила: иметь нормальные отношения со всеми странами-соседями – одно из обязательств Турции для вступления в Евросоюз. В наших переговорах с Турцией по этому вопросу есть четкая договоренность. Мы всегда подчеркивали необходимость регионального сотрудничества. Конец цитаты. Слово политологу, заведующему отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергею Арутюнову.
Самое главное, конечно, это вопрос геноцида. И здесь должно быть какой-то церемониальный акт примирения. Дело в том, что, с одной стороны, Турция, конечно, должна признать, что она осуществляла геноцид в отношении армян. Но и Армения должна признать, что армянский народ, армянские, скажем, национально-патриотические круги, когда Армения еще не существовала как самостоятельного государства, но существовало национальное движение, были действительно отдельные моменты угрозой для стратегического положения или для военного положения Турции. Армяне способствовали в Турции продвижению российских войск, армяне действительно активно переходили на их сторону. Но кроме того, факт тот, что и армяне осуществляли геноцид в отношении мусульманского населения там, где для этого была возможность. Да, они, конечно, несопоставимы по масштабам, но морально они однозначны. Потому что убийство 10 000 детей и убийство одного ребенка с моральной точки зрения – это одно и то же.
Говорил политолог, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов. Бакинский политолог Вафа Гулузаде.
Германия уничтожила более 30 миллионов советских граждан, большинство русских. Но никаких вопросов сейчас между Россией и Германией нет. Война в прошлом, сейчас в настоящее время идет процесс сотрудничества. То же самое могло бы быть между Арменией и Турцией. Но вы видите, этого нет. Я считаю, что это именно Россия нагнетает вопрос с геноцидом и мешает Армении добиться мира в регионе, пойти на нормальные условия, то есть на выполнение резолюции Совета Безопасности и потом открытие границы с Турцией, с Азербайджаном. Она держит Россию, как правильно выразился господин Грызлов, в качестве своего форпоста.
Это был бакинский политолог Вафа Гулузаде. По мнению экспертов, Москве трудно смириться с мыслью о потере контроля над Южным Кавказом. С этой тенденцией российские власти пытаются бороться различными способами, в том числе и препятствуя распространению здесь турецкого влияния. Опасения по этому поводу давно звучат в Грузии и в Азербайджане, странах-партнерах Турции. Но в последнее время появились они и в Армении, общество которой становится все более восприимчиво к идеям европейской интеграции.
Это был Олег Усов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В результате 3 терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 40 человек, более 50 ранены. Большинство пострадавших – шииты. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня при взрыве в Центральной Индии. Маоистские повстанцы подорвали грузовик, в котором ехали местные жители. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. В Астрахани вынесен приговор группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки в августе прошлого года. 12 подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. Делегация Ирана прибывает в Москву 1 марта. На переговорах будут продолжены консультации по предложению Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Борис Березовский может потерять статус политического беженца в Великобритании в связи с его высказываниями о подготовке к силовому перехвату власти в России. В столице Саудовской Аравии Рияде среди убитых в ходе вчерашней спецоперации 5 боевиков был лидер Аль-Каиды в королевстве. Президент Польши Лех Качинский прибыл с визитом на Украину. Он провел в Киеве переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко. Парламент Киргизии не смог сегодня избрать нового спикера. Ни один из 4 кандидатов не набрал нужного количества голосов. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чахкиева. Рассматриваются две версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Открытие в астрономии глазами ученого и любителя. И насколько готовят детей к жизни детские дома в России. Звезды, планеты и кометы известны людям с глубокой древности. Галилей, впервые применив телескоп, сразу обнаружил новые типы небесных тел. Спутники планет, пятна на Солнце, кольца Сатурна. С тех пор каждый шаг в развитии астрономической техники приводит к обнаружению в космосе новых объектов и явлений. Сейчас это происходит буквально каждый год. Только в 2005-м было сделано, по крайней мере, 3 таких открытия. На их примере научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов рассказывает, как ученые ищут новые типы космических объектов. С ним беседует Александр Сергеев.
Сергей, не могли бы вы для начала перечислить, какие объекты, вот что называется, на вашей профессиональной памяти впервые появились в обиходе астрономов?
Ну, за последние 10 лет, например, едва ли не каждый год, открывается новый карликовый спутник нашей галактики, их количество все возрастает. Это существенный момент для всей теории образования галактик. Новые типы наблюдательных установок позволили регистрировать, например, космические лучи сверхвысоких энергий или нейтрино от астрономических объектов. Кроме этого, появлялись новые типы нейтронных звезд, такие, например, как великолепная семерка, открытая с помощью рентгеновского спутника Росат. Эти звезды не проявляют типичной, как казалось раньше, радиопульсарной активности, то есть они не являются источниками периодических радиоимпульсов. Другой пример нового типа нейтронных звезд – это магнетары, нейтронные звезды с очень сильным магнитным полем, которые фактически были предсказаны и открыты только в 90-е годы.
То есть количество новых типов объектов, оно достаточно велико. Фактически на каждый год что-нибудь да приходится. А как вообще вот происходит открытие нового класса объектов? Смотрели-смотрели, не видели ничего. Потом посмотрели внимательнее и вдруг увидели новый класс объектов.
Есть три составных части для открытия нового типа объектов. Во-первых, обычно открытие нового типа объектов требует нового типа установки. Или более крупный телескоп, или телескоп, работающий в диапазоне, который до этого мало использовался, или новый тип детекторов. Во-вторых, нужно достаточно тщательно проводить наблюдение, поскольку, как правило, фраза «астрономы увидели» вовсе не означает, что они увидели что-то с такой же очевидностью, как вы видите стол перед вами. Выявление слабых объектов – это достаточно сложная техническая задача. Ну и, наконец, в-третьих, нужно просто везение. Вообще говоря, рецепт открытия новых объектов достаточно прост. Возьмите команду профессиональных астрономов, постройте им телескоп или какой-то другой детектор, который в 10 раз превосходит предшествующий по своим характеристикам, и новые открытия обязаны появиться.
Ну хорошо, вот если нам эту идею приложить к прошедшему году, 2005-му, что появилось нового вот с точки зрения именно специалистов, а не любителей?
Я стараюсь достаточно регулярно поддерживать русскоязычную версию обзоров препринтов, появляющихся в архиве. Это самые свежие, еще даже не публикации, а препубликации, которые автор размещает в интернете.
Тут надо просто пояснить, что есть такой всемирно известный среди астрономов сервер archive.org, и там постоянно, каждый день буквально публикуются новые астрономические статьи, и оттуда черпается самая свежая информация, но профессионалами.
Сейчас количество публикаций в архиве приближается к 1000 статей в месяц, и только регулярная работа с этим огромным потоком информации позволяет в конце года достаточно быстро подвести итоги. Когда я попробовал составить список наиболее интересных работ, туда попало три работы, связанные с обнаружением новых типов источников. Все эти открытия связаны с введением в строй тех или иных новых установок или детекторов.
Ну вот, например, вы упоминали систему телескопов, которая называется HESS.
Да, это замечательный прибор, который является наземным гамма-телескопом. Земная атмосфера непрозрачна для гамма-излучения. Тем не менее, гамма-квант, попадая в атмосферу Земли, порождает оптическую вспышку. И именно ее пытаются уловить с помощью наземных телескопов. HESS является наиболее совершенной установкой этого типа. Это 4 12-метровых зеркала, установленные они в Намибии. Они позволяют определять положение гамма-источников и при этом видеть достаточно слабые источники. И именно эта установка преодолела некий важный критический барьер, который позволил ей не только регистрировать излучение от уже известных объектов, известных по наблюдениям в других областях спектра, но и открывать новые типы. И именно 2005 год стал годом, когда было обнародовано открытие 8 источников в центральной части нашей галактики. Эти 8 источников очень интересны, поскольку источники гамма-лучей таких высоких энергий связаны с источниками космических лучей. Космические лучи — это частицы очень высокой энергии, которые уже давно наблюдаются, но происхождение которых все-таки остается загадкой. Соответственно, поиск гамма-источников в перспективе должен помочь окончательному разрешению загадки о происхождении космических лучей.
То есть тут очень многоступенчатая система. Космические лучи, то есть разогнанные заряженные частицы, излучают гамма-кванты. Эти гамма-кванты летят до Земли, здесь попадают в атмосферу, образуют ливни частиц. Внизу стоят чашки 12-метровые телескопа HESS, собирают их. Там, где излучение поймано, оно попадает в специальные фотоэлектронные умножители, появляется электрический сигнал, вот его-то, значит, снимают и говорят, ага, где-то там летел гамма-квант.
Да, а потом в новостях все это называется «астрономы увидели». Так вот, 8 увиденных астрономами источников могут являться очень интересными объектами. Для 6 из них удалось найти возможные объяснения. По всей видимости, большая часть из них — это остатки сверхновых, а для 2 объектов обнаружить нечто в направлении, откуда пришел гамма-сигнал, так и не удалось. То есть ничего не видно в рентгеновском или радиодиапазоне.
Смотришь в небо, там дырка, да?
Конечно, в области центра галактики источников великое множество, но в поле зрения телескопа не попал ни один объект, который потенциально может являться источником гамма-излучения. Соответственно, это могут быть новые типы источников.
Вот здесь вот важно, видимо, подчеркнуть, что для специалистов это выглядит именно так, что мы что-то увидели, мы говорим, какие параметры, но мы не говорим, что мы увидели, потому что, ну вот, не знаем, что.
Да, и здесь астрономия, пожалуй, выделяется среди других естественных наук, поскольку мы именно видим что-то, а потом пытаемся объяснить. И следующее два открытия, о которых я хотел бы рассказать, являются хорошим примером того, как трудно часто бывает найти объяснение для вновь открытых источников. Два открытия связаны с наблюдением в радиодиапазоне, с наблюдением вспышек радиоизлучения. В радиодиапазоне очень трудно искать источники, которые светят не постоянно, а дают очень редкие вспышки.
Если мы слушаем радиоэфир, то там все время шумы, потрескивания, голос на этом фоне слышен, музыка слышна. А если там маленький один щелчок, который случается раз, может быть, в сутки, то поди его выдели на этом эфирном шуме.
Да, и поэтому поиск так называемых транзиентных, то есть вспышечных источников в радиодиапазоне, является чрезвычайно трудной задачей, и только в последние годы аппаратура позволила проводить такой поиск. И сразу было обнаружено два интересных типа источников. Первое открытие принадлежит группе под руководством Хаймана. На системе радиотелескопов VLA несколько лет назад они увидели последовательность 10-минутных радиовспышек. Причем ни до этой последовательности вспышек, ни между вспышками, ни после в направлении на источник ничего зарегистрировано не было.
Тут надо сказать о том, что такое VLA. Это такой уникальный совершенно радиотелескоп, который представляет собой в пустыне проложенные три железнодорожных пути длиной по 27, по-моему, километров каждый. И по ним на специальных платформах ездит несколько десятков таких вот чашек радиотелескопов довольно больших. То есть это очень мощная система, ее недавно модернизировали, и вот на этом инструменте были сразу же получены новые результаты.
Причем само открытие было сделано пару лет назад, и только сейчас появилась публикация, поскольку выделение и понимание того, что данные вспышки не являются дефектом аппаратуры, не являются каким-то наземным сигналом, требует достаточно больших усилий, и я бы даже сказал, что от экспериментаторов требуется некое мужество для опубликования такого результата, поскольку такой результат в неком смысле может быть даже противоречит основной парадигме современной науки, поскольку он не воспроизводим. Повторных всплесков от этого источника или подобных всплесков от других источников пока не наблюдалось. Параметры этих вспышек таковы, что теоретикам оказалось очень трудно подобрать какой бы то ни было известный тип источников для объяснения таких вспышек. Наконец, третий тип новых источников, обнаруженных в прошлом году, мне особенно дорог, поскольку касается той области, которой я непосредственно занимаюсь. По всей видимости, обнаружен новый тип нейтронных звезд. Последние 10 лет мысль о том, что все нейтронные звезды рождаются такими, как пульсар в крабовидной туманности, рассосалась. И сейчас понятно, что нейтронные звезды представляют собой целый зоопарк. И, возможно, открыт новый вид, который проявляет себя за счет необычной вспышечной радиоактивности. Импульсы нового типа источников совсем не похожи на пульсарные. Во-первых, они не столь периодичны. Кроме того, импульсы чрезвычайно короткие, их продолжительность составляет несколько тысячных долей секунды. И, наконец, между этими импульсами от источников ничего не зарегистрировано. Все это говорит о том, что объекты заведомо не являются обычными радиопульсарами, а тем не менее оценки их количества в нашей галактике говорят о том, что темп рождения таких объектов равен, а может быть и превосходит темп рождения радиопульсаров.
Здесь, наверное, важно вот сказать, что для специалиста это различие выглядит как существенное, а для неспециалиста кажется мелочью. И вот, может быть, именно в этой чувствительности к вот этим мелочам, собственно, и есть суть дела. Развитие науки, оно идет через внимание к малым, но значимым сигналам.
Владимиру Михайловичу Липунову принадлежит замечательное высказывание. Для того, чтобы удивляться, нужно много знать. И действительно, удивить человека, который знает много, зачастую гораздо проще, чем удивить человека, который знает мало. Я думаю, что люди, даже просто интересующиеся развитием современной науки, регулярно следящие не только за новостями, но и за какими-то более солидными материалами, они достаточно подготовлены для того, чтобы почувствовать существенную новизну в таких ситуациях, понять, что это существенные шаги, и пусть и небольшая армия астрономов, но тем не менее их заметное число, трудятся не просто так, и новые установки, стоимость которых достаточно велика, строятся не для получения красивых картинок, которые можно публиковать в интернете или глянцевом журнале, а для действительно продвижения в понимании мироздания.
Для того, чтобы знать вкус в винах, надо их пробовать. Но вовсе не обязательно быть профессиональным сомелье, чтобы получать удовольствие от вина. И точно так же не обязательно быть профессиональным ученым, чтобы получать удовольствие от новых результатов, достигнутых учеными.
Безусловно. Современному человеку стоит интересоваться этим, в том числе и для того, чтобы понимать, ради чего существует и функционирует современная наука, которая зачастую выглядит дорогой игрушкой, предназначенной для производства красивых картинок или каких-то шокирующих новостей.
С научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга Сергеем Поповым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Многие страны мира постепенно отказались от системы детских домов, создав вместо нее систему размещения детей-сирот в приемных семьях. России еще предстоит пройти этот путь, и пока он не пройден, очень важно не только то, как живется детям вне семьи, но и насколько готовыми к жизни они выходят из детских учреждений. Над темой работала Татьяна Вольцкая.
Передо мною набор из 5 книг и толстых тетрадей большого формата, красиво оформленных. Открываю наугад. На картинках ванна, душ, тазик с водой. Читаю задание.
Запиши, какие предметы и средства личной гигиены необходимы для того, чтобы помыться в душе, в ванне, в бане. Бывают обстоятельства, когда приходится жить в доме без удобств. Как вы будете мыться? Таблица. Буду мыть. Руки, волосы, тело, ноги. Как часто? Каким образом?
Это «Школа жизни», учебный комплект по подготовке к самостоятельной жизни. Книги предназначены для директоров и учителей детских домов, тетради для самих воспитанников. Как готовиться к самостоятельной жизни дети, лишенные внимания и опеки родителей? Об этом задумываются не только в России. Просто в России эта проблема стоит особенно остро из-за огромного количества сирот, которых сегодня больше, чем после Великой Отечественной войны. Их число приближается к 800 тысячам. Трудности усугубляются и тем, что в России неблагополучные дети все еще содержатся в детских домах большими группами. На Западе от такой практики давно отказались. Кроме того, здесь почти нет столь влиятельной за рубежом сети общественных и благотворительных организаций, которые так помогают в социальной работе. И служба социальной защиты неблагополучных детей после достижения ими 18 лет финансируется очень слабо, так что по сравнению с детьми из семей, которым родители часто помогают еще долгие годы, такие дети оказываются в очень невыгодном положении. Об этом давно и серьезно думают в английской благотворительной организации Фонд Святого Григория, работающий в России с 90-го года, говорит один из ее организаторов и директоров Ирина Яновна фон Шлиппе.
Возникла программа создания этого учебника из двух моментов. Во-первых, знакомство с отчаянным положением сирот не только в России, хотя в России оно, как и многие проблемы, достигло каких-то очень серьезных размеров. Но во всем мире проблема одна и та же. Дети, которые воспитываются государством, не подготовлены к жизни, чисто практически не подготовлены. И поэтому главный вопрос, когда на Западе ребенок возвращается в свое учреждение или в приемную даже семью очень часто, его спрашивают, какая у тебя проблема. Первое, что говорят дети во всем мире, вы не поверите. Почему, когда я у вас был, чай был сладкий, а когда я завариваю, не сладкий? Второй вопрос не все задают, но очень многие. Почему от меня плохо пахнет? Проблема самых основных навыков самостоятельной жизни нигде не дается. Кстати, когда я в Англии стала говорить о том, что вот мы такой учебник, и вот на этом уровне элементарно мы его пишем, меня попросили организации, которые занимаются воспитанием детей, лишенных опеки родителей, а нельзя ли английский вариант? Так что это не чисто русская проблема.
И вот Ирина фон Шлиппе начала искать ответ на вопрос, как же быть с этим отсутствием элементарных навыков.
И нашла ответ здесь, в поселке Северской, в школе коррекционной для детей с умственными отклонениями, которая совершенно изумительно работает. И у них отличный советский еще учебник, принятый Министерством образования. Вот этот учебник они переделали для детей нормы интеллектуальной, но воспитывающихся не в семье, воспитывающихся полностью на попечении государства. Хотя у них школа-интернат, но они своих детей на выходные отправляют домой. И они наблюдают за поведением. Вот в школе он ходит чистенький, бумажка на полу поднимет, положит в урну. В детдоме плюет на пол. Почему? Потому что там как-то так не обращают внимания.
Часто в детских домах много кружков, но они не дают этих самых элементарных знаний, так необходимых в жизни. Катя – восьмиклассница, она живет в петербургском детском доме номер 53. Катя, в какой кружок ты ходишь?
Хозяюшка, шьем, в теннис играем еще.
А подружки есть?
Да.
Ну, они где?
На хозяюшке, теннис тоже.
Оля – воспитанница того же детдома, но она считает, что кружков для будущей жизни маловато. Оле проще, она в детдоме с 12 лет, и за время жизни в семье успела все-таки приобрести какой-то опыт, хотя бы как сходить в магазин, что сколько стоит.
Честно скажу, многие девочки вот так подходят, ты не знаешь, сколько там килограмм сахара стоит? Мы иногда сами собирались, как бы покупали что-то, кто-то печенье, кто-то сахар. Но я-то знаю, я жила в семье, сама за продуктами ходила, сама примерно. Наверное, знаю, сколько это сейчас стоит. Блин, а сесть со мной паспорт получить? Мне вот одно страшно. Я там в городе не разбираюсь. Потому что некоторые дети, они с 3 лет в детском доме. То есть они живут там, знают вот определенную вот эту границу. У метро удельное, метро там пионерское, вот что-то определенное. Изучили, и дальше этого стараются не суваться. А все равно по жизни это приходится. 14-16 лет, куда-то надо выезжать, куда-то надо устраиваться. Дети постоянно, кто посамостоятельный, кто постарше, они просят. Наташа, съезди, Вера, съезди там с нами. Потому что, ну, во-первых, страшно одной ехать по городу, если ты его не знаешь. Если ты не ездил, если у тебя нет самостоятельности, ты боишься. Поэтому мы часто помогали друг другу. Говорю, давай я с тобой съезжу, потому что я там, например, была.
Ну скажи, пожалуйста, а получить квартиру, вот заполнить документы, вот как ты считаешь, способны у вас после детдома?
Нет охоты это познавать. Многие говорят, вот там занимаются моей квартирой, а сами-то они... Это я говорю, мне надо это. Они говорят, ну ладно, оформят там через 2-3 года, ну пускай, я пока посижу. Я подожду, пока это сделают. Зачем мне вот ходить туда куда-то оформлять, куда-то просить, куда-то бегать? Лена, ты ходила в прокуратуру, зачем? Я говорю, ну я продвигаю свой процесс, я подталкиваю людей. Да, ой, я боюсь туда идти, это же прокуратура, это...
То есть боязнь жизни есть такая, да?
Да. Как бы они ни говорили, что они, ой, я такая самостоятельная. Я говорю, нет, ты многого не знаешь еще.
В учебном пособии «Школа жизни» есть специальный раздел «Как получить и сохранить жилье», где переведены соответствующие статьи закона. А вот задание по теме из рабочей тетради.
Запиши, какие документы необходимы для получения жилья. Заполни последовательность своих действий для получения жилья в различных учреждениях. Органы опеки и попечительства. Жилищная комиссия администрации района. Государственные учреждения и организации, выдающие справки и документы, необходимые для рассмотрения твоего заявления. Жилищная комиссия администрации района. Получение ордера на жилье.
В этом пособии масса необходимых сведений. От советов по уходу за волосами, способа определения своего типа кожи, элементарных правил гигиены, до таких сложных даже для взрослого человека вещей, как получение жилья и планирование детей в семье. Как это важно, Лена хорошо понимает на собственном опыте. В 16 лет она стала мамой, живет в семье мужа. Сыну Санечке сейчас 11 месяцев. Ее свекровь Райхан, полюбившая ее как дочку, тоже считает, что детям из детских домов не хватает прежде всего самостоятельности.
Она уже много чему научилась. То есть она уже проявляет себя, свои способности, там что-то где-то печь и так далее. Это в каждой женщине, наверное, заложено. Просто нужно нужное время, обстоятельства, среда, что ли.
Лена, ты ведь рожала 11 месяцев Санечке. Тебе же пришлось столкнуться с женскими консультациями, с этими проблемами. Из детского дома, если действительно беременность, роды, вот знают девочки, что делать в этих случаях?
Мне кажется, нет. Я вот как помню, вот в женскую консультацию один раз ходили.
Один из разделов пособия «Школа жизни» посвящен моменту, когда в семье должен появиться ребенок.
Позвони в женскую консультацию, узнай, что необходимо для постановки на учет по беременности. Ответы запиши. Приветствие. Алло, здравствуйте. Изложение цели звонка. Сообщите, пожалуйста, что следует подготовить для постановки на учет по беременности. Скажите время работы женской консультации. На каком транспорте к вам удобнее подъехать?
И все-таки Ирина Яновна фон Шлиппе считает, что в этом издании «Школы жизни» материалов маловато.
Для детей только упражнения по курсу. Те упражнения, которые они унесут с собой уже окончательно. Вот, скажем, как написать автобиографию, они окончательный вариант напишут в этот учебник. Какой у меня тип волос, скажем, или какой тип кожи, и какие мне нужны шампуни и кремы. Ну, хорошо, в 17 лет мне одно нужно, а в 20 другое, правда ведь? В тетради ученика не указан метод, которым определяется. Динамика развития отсутствует. Так что следующее издание, которое, надеюсь, мы выпустим, будет с учебником для ученика тоже.
Ирина Яновна, скажите, пожалуйста, насколько этот курс распространен?
В Петербурге он обязателен для сиротских учреждений по решению городской администрации. Этот курс ведь рекомендован к изданию кафедрой специальной педагогики и психологии Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Так что на Петербурге и Ленинградской области этот учебник очень хорошо известен. И раздается, кстати, бесплатно. Обратиться нужно в Корчиковский центр, чтобы получить. Но мы надеемся, что удастся найти деньги и силы найдем для того, чтобы его переработать и издать снова. Но нужно сказать, что в печатном доме, где мы выпускали эту книгу, работники для себя отпечатали по парочке экземпляров. Просто потому, что действительно учебник попал в точку, очевидно. Он очень практичный.
Вы не боитесь, что все это будет бесполезно, если такие вещи сделают для детей очередной обязаловкой?
В очень трудном интернате 24-м, в котором мы работали, конечно, далеко не все дети хотят участвовать. Не надо навязывать ни детям, ни педагогам, ни воспитателям тем более. Но все равно же кружки есть. Что-то-то делать нужно. Для галочки можно плести бисером или делать мягкую игрушку, или готовить детей к самостоятельной жизни. И по моему опыту наблюдения, очень многие предпочитают, и взрослые, и дети, именно заниматься вот этим курсом, чем вещами такими, которые только занимают детей, а не дают им никакой пользы. В конце концов, когда человек работает в воспитательном учреждении для детей-сирот, это очень трудная работа. Какую-то отдачу все-таки хочется иметь тоже и для души. И для души приятнее преподавать этот курс, чем какую-то ерунду, которой очень часто приходится заниматься. Кроме того, дети сами просят. Вот даже в 24-м интернате стали некоторые девятиклассники бунтовать. Почему это этим объясняет, как трудоустроиться, почему нам не объясняет? Причем совершенно невероятные балбесы, казалось бы, пришли, ибо сами говорят, мы тоже хотим. Так что это обязательно, в смысле, что это обязательно включить в программу. А осуществить в полной мере это только могут решить и коллектив. Причем коллектив, в который входят и дети.
Говорила один из директоров английского фонда Святого Григория Ирина Яновна фон Шлиппе.
Над темой работала Татьяна Гульцкая. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, но вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».